ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
На чем остановились в прошлый раз? Кто-то помнит?
13-ю прочитали.
Всю главу?
Даже нет.
Не
Когда мы
всю.
начали засыпать, мы сказали, что нет.
Не всю главу прочитали, 13-ю.
По контексту показалось, что да.
Да, не всю главу прочитали. Мы должны дочитать ее. Так, мы прочитали качество знания, насколько я помню. Хорошо, я начну с 13 текста. 13 глава, 13 текст. Здесь у меня нет санскрита. Еще раз напомню, это краткий, как бы, вот пересказ, комментарий Шрилы Прабхупады. Такая форма будет. Итак, 13 текст. А сейчас я расскажу тебе об объекте познания, постигнув который, ты ощутишь вкус вечности. Брахман, дух, не имеющий начала и подвластный мне, не подчиняется закону причин и следствий, которые действуют в материальном мире. 13.13. Так, тут я пишу. На самом деле материя не может быть объектом познания без души, потому что без души она мертва. Познавать нужно жизнь, и первый аспект жизни – это вечность. Вечность имеет вкус небесного нектара, в ней полностью отсутствуют страдания, которые имеют место в причинах и следствиях материального мира. Причина деятельности в материальном мире – это выживание. Необходимо есть, спать, вступать в интимные отношения, уметь обороняться. Эти причины порождают следствие. Появляется необходимость поедать каких-то живых существ путем насилия. Необходимо тяжело трудиться, чтобы иметь свою недвижимость и комфортабельную обстановку для сна и совокупления. Необходимо защищать свои права на собственность рода и прилагать много усилий для расширения возможностей. Эти обстоятельства служат причиной для социальной, экономической и политической борьбы за существование. Но здесь Кришна говорит, что дух не подчиняется закону причин и следствий. Душа разделяет все богатства Бога без борьбы и конкуренции. Например, Иисус мог накормить тысячи людей несколькими хлебами, а Моисей водил свой народ 40 лет по безжизненной пустыне. Невежественные люди воспринимают это как чудо, но каждое живое существо, неважно в пустыне, в тундре или на Марсе, получает все необходимое для жизни. Конечно, примеры Иисуса и Моисея вне причины и следствия этого мира. И поскольку в своем измерении очень трудно понять такие примеры, но факт остается фактом. Священные писания не могут лгать. Следующий текст. Повсюду его руки и ноги, его глаза, головы, лица и уши. Так Господь в образе сверхдуши пронизывает собой все сущее. Здесь, в данном контексте Брахман и Парабрахман как бы в одном термине обозначаются. Только что говорил о Брахмане. Брахман. Сейчас, говорит, руки, ноги, глаза, уши. То есть это сверхдуша, это тоже Брахман. В данном случае это объединяется. Брахман, одно слово. Повсюду нас окружает чувство сверхдуши, которое пронизывает собой все сущее. Пронизывает глазами, ушами, лицами, руками и ногами. Таким образом, материальный мир, хотя и безучастен к деятельности человека, но является главным свидетелем всех поступков. То есть мы слышали, что сверхдуша пронизывает все, но здесь описывается, как она пронизывает. Руки, ноги, глаза, уши, вот такие вещи. То есть она воспринимает, пронизывая, она воспринимает все, что тут происходит. Сверхдуша является первоисточником всех чувств, хотя сама не обладает ими, обеспечивая каждое живое существо всем необходимым. Господь, тем не менее, ни к чему не привязан. Трансцендентным материальным гунам он вместе с тем является их повелителем. Это 13.15. Пишем. Сверхдуша видит человека другими чувствами. Чувства человека несовершенные, не настоящие, потому что расположены на платформе ложного «я». Таких ложных чувств нет у сверхдуши. Материальные чувства не служат истинному «я», они служат ложному «я», от которого они исходят. Именно от ложного эго исходят все искаженные чувства и эмоции. Ложное самомнение внушает человеку, что он есть центр, а другие люди – это его окружение. У Кришны нет таких ложных чувств, которые искусственно внушают ему, что он Бог. Он не нуждается в свидетелях и документировании своего положения. Можно привести пример ложной самооценки в сумасшедшем доме. Вы читали это, да? Читали? Ну, еще раз про сумасшедший дом почитаем. Психически больной человек может думать, что он безбаснословно велик. Но его документы говорят, что он простой человек. А диагноз врача присуждает ему титул несчастного больного. Его родственники страдают, и он совсем не полезен для общества. Богу не нужно внушать его положение. Он просто является другом всех живых существ. Он поддерживает их существование и знает каждого. Он создает миры, чтобы удовлетворить желания всех бесчисленных душ. И он присуждает результаты деятельности живущим. Бог не показывает и не доказывает себя тем, кто не верит в него. Хотя он управляет всем мирозданием, но в то же время сам остается в стороне и не причастен никакой деятельности. Все, что делают люди, Бог чувствует по-другому. Он видит вещи, как они есть. Бхагавад-гита – это выражение его божественных чувств, которые равноценны его разуму. Следующий текст. Высшая истина пребывает внутри и вне всех живых существ, как движущихся, так и неподвижных. Подвижных, неподвижных. Поскольку она тонкая по природе, ее невозможно постичь с помощью материальных чувств. Она бесконечно далеко и вместе с тем очень близко. 13.16. Пишем. Грубая природа делима на составные части, но духовная, самая тонкая природа неделима. Кришна уже объяснял, что душа не делится на части и не распадается, тогда как материя подвергается распаду, потому что формируется из составных частей. Душа – это первый элемент, который формирует грубую и тонкую материю. Душа тоньше ума и в тысячи раз тоньше разума, тогда как сверхдуша еще тоньше индивидуальной души. Она очень и очень далеко, потому что не воспринимается материальными чувствами. И в то же время очень и очень близко, потому что находится в самой сердцевине души. Следующие тексты. Хотя сверхдуша окажется поделенной между живыми существами, она едина и неделима. Она хранит всех живых существ, но следует знать, что она также поглощает и проявляет их. Она источник света во всех светилах. Непроявленная, она находится за пределами тьмы материального мира. Она знание, объект познания и цель познания. Она пребывает в сердце каждого. 13, 17, 18. Хотя солнце одно, но в радиусе 5000 миль любой человек скажет, что оно светит прямо над его головой. Сверхдуша пребывает в сердце каждого и хранит душу в вечности. Несмотря на то, что душа сменила множество материальных тел, она остается неизменной благодаря сверхдуше. Сверхдуша в форме времени поглощает всех живых существ, а затем снова проявляет их. Она как солнце, когда заходит, то все вокруг поглощается тьмой. Когда восходит, снова все проявляется во всем разнообразии. Если человек перестает мыслить широко, то ему кажется, что если он чего-то не видел глазами, то этого не существует. Но когда человек действительно начинает по-настоящему мыслить, то понимает, что невидимые вещи существуют. Миллиарды людей существуют, хотя никто их всех до одного не видел. Сегодня многие люди скажут, что Бога нет, потому что я его не видел. Но, прочитав Бхагавад-гиту, каждый сможет смотреть на мир глазами разума и увидеть его во всем. Следующие тексты. Итак, я вкратце рассказал тебе о поле деятельности теле, о знании объекте познания. Только мои преданные могут до конца понять это и так обрести мою природу. Знай же, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Причиной всех происходящих здесь изменений и источником материальных гун является материальная природа. 13, 19, 20. Я думаю, что вы не успеваете за всем уследить, что тут написано. Это очень сложная глава. Ну, мы просто почитаем. Пишу. Через преданное служение Богу к человеку приходит знание одновременно о поле деятельности души и объекте познания. А также происходит естественная трансформация качеств материальных на духовные. Хотя материальный мир постоянно меняется, он все равно остается вечно материальным, без начала и конца. Потому что его начало и конец бесконечно повторяются, создавая циклы творения и разрушения. Он сам является причиной таких циклов, причиной следствий. Следующие тексты. Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо – причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире. Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни. 13.21.22. Если человек сделает что-то в материальном мире, к нему обязательно придет реакция, которая свяжет его либо счастьем, либо горем. То есть человек сам является причиной его разнообразных страданий и радостей. Если исследовать Вселенную, чтобы понять, кто здесь счастлив, а кто нет, то мы увидим, что представления о счастье и горе у всех разные. То, что хорошо для одного, то совершенно не подходит для другого. Собака умеет жить на улице круглый год. Рыбе хорошо плавать зимой подо льдом. Перелетная птица преодолевает сотни миль взмахами своих крыльев. Плотоядное животное погибает с голоду без добычи, с кровью. А травоядное может жить на одной траве. Ни одно живое существо в материальном мире не может избежать череды радости и страданий, рождения и смерти. Ни на земле, ни в раю не наблюдается настоящего постоянного счастья. В Пуранах описывается множество историй, произошедших на разных планетах. Везде происходят катаклизмы и сражения, причины которых будут объясняться в 16 главе Бхагавад-гиты. Но здесь Кришна философски говорит, что причина всех материальных перемен – желанных и нежеланных, это вращение гун материальной природы. Гуны становятся одеждой для души в материальном мире. В 14 главе именно о них речь пойдет подробно. Следующий текст. Есть в этом теле и другой, трансцендентный, наслаждающийся. Это Господь, Верховный Владыка, который наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия, которого называют сверхдушой. То есть, есть была всепроникающем Брахмане и Параматме. Теперь здесь говорится в этом тексте, меняется тема, что он же является вторым наслаждающимся в этом теле. То есть два. Он же является вторым наслаждающимся в этом теле. Хотя не имеет таких чувств. В теле человека есть тот, кто наслаждается по-другому, без участия материальных гун. Его не способна соблазнить материальная природа, которая стыдится его божественного присутствия. Поэтому он скрывается в сердце живого существа и не проявляется в органах тела, которые он отдает распоряжение материальной природы. Находясь в области сердца человека, он не принадлежит органу сердца. Находясь над материей, он наблюдает за действиями живого существа и санкционирует их. Например, руки и ноги человека действуют, подчиняясь его воле, пока есть санкция Бога. Парализованные руки и ноги не будут подчиняться воле больного человека, потому что высшая воля не дает санкции. Следующий текст. Тот, кто усвоил это знание о живом существе, о материальной природе и о взаимодействии йогун, непременно обретет освобождение. Он не родится в этом мире, какое бы положение сейчас ни занимал. 13.24 пишем. Гуны – это качество материальной природы, которые заслоняют, скрывают душу, подобно тому, как облака заслоняют луну. Точнее говоря, душа таким путем сама скрывается от Бога. Но сверхдуша наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия, поэтому если кто-то искренне встал на путь духовного знания, то он получает немедленное одобрение от сверхдуши, кем бы он ни был, грешником или праведником. Таким образом, между Богом и человеком не существует кармы, и каждому открыт путь к освобождению. Следующий текст. Одни постигают сверхдушу в сердце, занимаясь медитацией, другие с помощью философских рассуждений, а третьи действуя без привязанности к плодам своего труда. 13.25. Это значит, что цель всех путей йоги – постичь сверхдушу. Другой цели у человечества не должно быть, потому что сверхдуша – высшая цель познания и высший смысл всего творения. Следующий текст. Некоторые же, не обладая духовным знанием, тем не менее, начинают поклоняться Богу, Верховной Личности, услышав о Нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников, они также разрывают круг рождения и смертей. 13.26. Здесь Кришна говорит что-то очень актуальное для современного человека. В прошлых, более духовных эпохах, лишь некоторые люди не обладали духовным знанием совсем. Сегодня практически все люди не имеют ни подобного образования, ни духовных семейных традиций. Сегодня даже теоретически обычному человеку трудно представить, что существует душа. Но если современный человек прислушается к истинному духовному учителю по простоте душевной, то даже не имея специальной подготовки и хорошего рождения, он достигнет высшего совершенства. Следующие тексты. О, предводитель Бхарат, знай же, что все движущиеся и неподвижные в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поля. Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает сверхдуша и понимает, что ни душа, ни сверхдуша не погибают, хотя находятся в обреченном на гибель теле, видит вещи такими, как они есть. 13.27.28. Душа оставляет одно тело и переходит в другое, не самостоятельно, а при помощи сверхдуши, которая организовывает новое воплощение. В результате душа в форме семени отца входит в лоно своей молодой матери. Просыпаясь в новом теле, душа не помнит, что с ней было в предыдущем рождении. Душа не помнит ни своих прошлых родителей, ни друзей. Она забывает даже детей, рожденных от нее, и не помнит, чем занималась в прошлой жизни. Но сверхдуша помнит все и напоминает душе ее следующие шаги в цепи рождения и смерти. Следующий текст. Тот, кто видит, что сверхдуша в равной степени пребывает всюду, в каждом живом существе, не позволит уму погубить себя. В конце концов, такой человек достигает трансцендентной обители. Тот, кто видит, что исполнителем всех действий является созданное материальной природой тело, а душа бездействует, обладает совершенным знанием. 13.29.30. Пишем. Сердуша находится в сердцах наших друзей и также наших врагов, в сердцах верующих, святых и также негодяев, потому что она друг всех живых существ. Тот, кто видит это, безграничное смирение и терпение Бога, тот покоряет свой бунтарский ум. Человеку, покорившему ум, больше не нужно тратить время на борьбу с врагами, не нужно бежать быстрее всех за счастьем в мире иллюзий, потому что его душа, в отличие от тела, бездействует, тогда как телу достаточно здорового образа жизни. Таким образом, осознание сверхдуши спасает человека от самой большой опасности, опасности от собственного ума. Следующий текст. Когда разумный человек перестает видеть разницу между живыми существами, заключенными в разные тела, и начинает понимать, что живые существа находятся повсюду, он достигает брахмана. 13.31. Неразумный человек, как и разумный, тоже может не различать природу живых существ. Например, он, будучи человеком, может принять образ жизни животного. Разумный же человек никогда не будет жить как животное. Скорее, он поможет даже животному в духовном росте, потому что видит, что во всех формах жизни душу. Итак, у нас последние тексты. Да. Прозревающие вечность видят, что бессмертная душа трансцендентна, вечна и не подвластна гунам материальной природы. У Арджуна, даже помещенное в материальное тело, душа не совершает действий и не запутывается в их последствиях. Тонкий по природе эфир пространства ни с чем не смешивается, хотя и проникает всюду. Подобно этому душа не связана с материальным телом, хотя и находится в нем. О потомок Бхараты, как одно солнце освещает всю Вселенную, так и воплощенное живое существо одно озаряет сознание все тело. 13.32.34. Пишем. Пример человека, сидящего в машине, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, автоматическая коробка скоростей, кондиционером, мягким сиденьем и на колесах, поможет нам понять, как душа бездействует в этом теле. Хотя человек может водить рулем, нажимать на газ и тормоз, но он не имеет никакого отношения к сгоранию бензина в двигателе и вращению колес. Машина абсолютно безучастна к водителю. Руль машины не держит водителя. Это он сам изъявляет желание управлять. Желание преодолевать расстояние – суть единственная связь с автомобилем. Но когда человеку посчастливится развить духовные желания, то станет очевидно, что душа никак не связана с телом. То есть само устройство тела создано под желание души наслаждаться комфортом тела. И душа «выжимает» в кавычках из биологической машины тела все возможные для наслаждения чувств, но сама бездействует, потому что у нее совсем другие чувства и потребности. Например, когда тело ест пищу, душа на самом деле не ест вместе с ним. И поэтому остается неудовлетворенной. То есть не испытывает полноты счастья. И ведет тело дальше, в места развлечений. Но сама не может получить это развлечение полноты счастья и ведет уставшее тело ко сну и так далее. Поэтому душа не связана с телом, кроме ложного чувства собственности, которое внушает уму человека иллюзию счастья. Я вкусно поел, я хорошо отдыхал, поэтому у меня все хорошо, я счастлив. Но это всего лишь мысли. Душа пронизывает все тело сознанием, как эфир пронизывает все грубые материальные элементы, не смешиваясь с ними. Сознание – это свет души, но сама душа остается непроявленной, пока Бог не разбудит ее от сна, иллюзий в машине материального тела. Глава закончилась. Вы устали? Не потеряли сознание никто? Тогда почитаем еще.
Да.
Так, ну вы не стесняйтесь, если будет трудно слушать, уже говорите, что все, уже мы отключаемся. 14 глава. Тригуны материальной природы. Гуна, трави, пхага, йога. Видите, так короткие комментарии идут. Сокращенные. Понятно все было? Или ничего не понятно было?
Понятно. Концентрация очень прям сильная.
То есть связано, да? То есть связь. Чувствуете, что есть связь, да, что да. Можно, да, это усвоить. Верховный Господь сказал: «Я вновь возвещу тебе эту высшую мудрость, самое лучшее знание, обретя которое все мудрецы достигли наивысшего совершенства». 14.1 пишем. Теперь от теоретической аналитической философии Кришна переходит к самому важному. Он расскажет, как распознать различные ловушки, западни и капканы материальной природы, как разорвать веревки страданий и вырваться из круга рождений и смертей. Гун означает качество, и другое значение – веревка. Низшие гуны, такие как страсть и невежество, это тоже энергия Бога. Они, конечно же, сильнее любого человека. Гуны проникают внутрь, становятся дурными привычками, они как веревки опутывают разум заблуждениями, тупым упрямством и тянут глупым поступкам. Никому не дано в этом мире разорвать эти невидимые веревки без помощи более высокой гуны, то есть гуны благости. Затем можно окончательно выйти из-под их влияния в духовную сферу. При помощи гуны благости человек может осознать себя душой, частичкой Бога, заняться преданным служением и легко сбросить с себя веревки низших материальных качеств. Следующий текст. «Тот, кто непоколебимо утвердился в этом знании, обретает такую же природу, как у меня. Такой человек больше не родится во время сотворения этого мира и не будет страдать во время его уничтожения. Совокупная материальная субстанция, которую называют Браманом, является лоном, из которого рождаются все живые существа. И я оплодотворяю этот Браман во потомок Бхараты, позволяя им появиться на свет». 14.2.3. Пишем. Если человек знает, что он есть душа, а не тело, но не знает, что такое материальная природа, то его духовное знание потерпит крах, потому что он остается под контролем материальных гун. Ему останется скорбеть в молитвах о своей слабости перед Богом. Но получив знание о гунах природы, человек поймет, как можно выбраться из-под их влияния. Из-под – это дефис, да? Через дефис пишется. Верно?
Да.
Не всегда? Тут подчеркивает он. Редактор. Из-под. Мне его написал хорошо. Совокупная материальная субстанция представляет из себя материнское лоно, из которого рождаются все живые существа. Эта материальная субстанция тоже называется Браман. В семье есть мать, отец и дети, но все вместе взятые они называются семьей. Подобно этому есть Бог, есть материальная природа и живые существа. Все это вместе взятое называется Браман. Но главу Брамана Всевышнего называют Парабраман. Пара означает «высший». Следующий текст. «Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я отец, дающий семя». 14.4. Именно Парабраман является началом творения, тогда как Браман является плодородной почвой для творения. Теперь Кришна расскажет, какова эта почва. Материальная природа состоит из трех гун – благости, страсти и невежества. Когда вечное существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти гуны, о могучие руки Арджуна, обуславливают его. 14.5. Эти три гуны вращаются под влиянием времени и создают материальную деятельность, карму, используя энергию души. Так же, как механизм использует горючее или электричество. Энергия души – это не что иное, как желание, которое присуще только живому существу, а не мертвой материи. В Бхагавад-гите говорится, что мир покоится на желании. Обусловленная деятельность в материальном мире называется гуна-карма. Качество гуна оказывает влияние на деятельность, карму. А деятельность, карма, может изменить качество гуну. То есть хорошие качества человека обычно свяжут его с хорошей, полезной деятельностью. Но плохая, вредоносная деятельность, несомненно, ухудшит качество даже хорошего человека. С другой стороны, плохой человек может пожелать сделать что-то хорошее, а значит, станет лучше. Но даже хороший человек может заразиться плохими желаниями. Следующий текст. О безгрешный, гуна благости, который чище других гун, просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья. 14.6. По словам ачарьев, сегодня в мире количество гуны благости менее 1%. Такая незначительная доза чистоты не способна противостоять развитию греховной нечистой деятельности. При таких обстоятельствах грехи даже защищаются законом государств. Например, все государства узаконили бойни, где-то узаконены однополые браки, узаконено повсеместное распространение алкоголя, табака, а где-то наркотиков. Сегодня с помощью закона можно создать фиктивный брак или очень легко добиться развода. Но в гуне благости у человека даже в мыслях не могут возникнуть такие вещи, потому что гуна благости внушает отвращение к таким формам наслаждения. Другими словами, гуна благости способна не только легко остановить грех, но даже избавить от последствий грехов. В гуне благости человек сразу же раскаивается в содеянном грехе и знает, как искупить его. Сегодня у некоторых людей хватает гуны благости, чтобы раскаяться, но не хватает благости, чтобы искупить вину. Настоящая благость награждает человека изнутри ощущением счастья и просветляет знанием. Поэтому человек видит вещи, как они есть на самом деле. Но если человек привязывается только к благости, а не к преданному служению, Богу, то эта гуна свяжет его с материальным миром, чувством превосходства над другими людьми. Человек в благости общается с учеными, философами, религиозными людьми. Все они считают себя сливками общества, великой элитой, которой поклоняются обычные люди. Поэтому знание и счастье в материальном мире – это тоже веревки, которые удерживают человека в цикле рождения и смерти. Следующий текст. Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью. Поэтому она, о сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. 14.7. Гуна страсти проникает через запретный плод. Человек видит, как смело наслаждаются богатые люди, мужчины и женщины. У него просыпаются подобные желания, и затем он сам принимает решение наслаждаться так же. Тогда гуна страсти проникает в сердце человека. Он страстно желает денег и общения с красивыми, легкодоступными женщинами. Его деятельность становится сугубо корыстной, и вся его жизнь сгорает в корыстной среде алчных до денег людей. Но поскольку в гуне страсти люди умеют скрывать свои недостатки и корыстные мотивы, то они считают такое общество вполне приличным. Ведь каждый имеет хороший транспорт, модную одежду, прическу, хорошее образование и манеры. Такова среда гуны страсти. Текст. Знай же, потомок Бхараты, что гуна тьмы, порожденная невежеством, держит всех воплощенных живых существ в плену иллюзии. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна, которое опутывает обусловленную душу. 14.8. Когда человек не развивает в себе мудрости, не обрел богатств, не развил себе мудрости, не обрел богатств и не имел успеха среди женщин, тогда ему остается наслаждаться ложным самомнением, которое внушает ему гуна невежества. Он просто пускается в поиск недостатков и завистливую критику по отношению к более успешным людям. И за счет принижения других чувствует себя выше. Постепенно он скатывается вниз по затягивающему влиянию гуны невежества. Наслаждаясь страданиями, он думает, что проживает ценную жизнь. Он думает, что если он много страдал, то понял, что такое настоящая жизнь. Или еще хуже, когда в наркотическом трансе он думает, что стал Богом. Эти различные формы безумия приносят гуны невежества. Человек любит сон, лень, но думает о себе очень возвышенно. Он вращается среди людей, которые чувствуют себя непонятыми и неоцененными по достоинству. Следующие тексты. А потомок Бхараты. Гуна благости обуславливает живое существо ощущением счастья. Гуна страсти – корыстной деятельностью. А гуна невежества, покрывая знания живого существа, связывает его путами безумия. Иногда у потомок Бхараты в человеке начинает преобладать гуна благости, одолевая страсти невежества. Иногда гуна страсти побеждает невежество и благость, а иногда берет верх гуна невежества. Так между гунами материальной природы идет непрерывная борьба за превосходство. 14.9.10. Из этого текста понятно, почему человек сам себе может противоречить. Скажет одно, а потом передумает и скажет другое. Как будто он марионетка в чьих-то руках. Здесь сказано, что между гунами идет непрерывная борьба за превосходство. Гуна преобладает. Если преобладает благость, то подавляются страсти и невежество. Если страсть берет верх, то она подавляет благость и невежество. Если невежество побеждает, то благость и страсть находятся в подавленном состоянии. Давайте посмотрим, какие гуны сегодня преобладают и какие подавлены. Сегодня бросается в глаза власть денег и доступность сексуальных удовольствий, что это влияние гуны страсти. При этом подавлено невежество, то есть люди ленивые, необразованные, не умеющие заработать достаточно денег, неуспешны в карьере и внешне непривлекательные, не имеют особой ценности. Благость тоже подавлена, потому что внешне выглядит как невежество. Люди в благости не заинтересованы в богатстве, славе и сторонятся чувственных наслаждений. Они проповедуют отречение от мирских ценностей, поэтому они опасны для людей в гуне страсти, которые объявляют их врагами цивилизованной жизни. Итак, сегодня престижно находиться в гуне страсти, то есть быть красивым, образованным, богатым, влиятельным, прославленным и хитроумным. Такова элита общества. Есть также неофициальная элита общества или параллельная культура, люди, культивирующие иллюзии. Например, одурманивая себя интоксикациями, различными видами опьянения, они чувствуют себя свободными, извращенно творить свои мечты и фантазии, придумывая новые формы наслаждения. При этом в невежестве никто реально не несет ответственности за свои мысли и поступки. Хотя человек открыто проповедует безбожие и ложь, они ненаказуемы, потому что, согласно гуне невежества, каждый имеет право на свое мнение. Итак, сегодня конкурируют между собой страсть и невежество, а благость не способна доминировать. О ней можно сказать, что это глаз вопиющего в пустыне. Следующий текст, самый короткий в Бхагавад-гите, всего одна строчка, 14.11. Когда начинает преобладать гуна благости, все врата тела озаряются знанием. Все. Все врата тела озаряются знанием. Весь текст. В гуне благости человек не может запутаться в жизни, потому что видит вещи, как они есть на самом деле. Он может видеть, слышать, обонять, осязать, оценивать вкус и при этом понимать реально прошлое, настоящее и будущее. На фоне низших гун это выглядит чудом. Один садху когда-то увидел в Калькутте на улице курящего мужчину, а потом он увидел на улице одинокую женщину. и затем предсказал будущее Индии. Другой садху приехал в Москву, поговорил с двумя разными людьми, а потом предсказал будущее России. В гуне благости человек может видеть, как развивается цепь причин и следствий. Текст. Когда возрастает влияние гуны страсти, а предводитель рода Бхараты, человек обнаруживает признаки сильной привязанности и погружается в зарабатывание денег, прилагает чрезмерные усилия для достижения своих целей и проявляет неуемное вожделение и ненасытную жажду наслаждений. 14.12. Человек в гуне страсти никогда не удовлетворен. Он буквально горит в огне неудовлетворенных или неисполненных желаний. При увеличении гуны страсти человек лишается рассудка и мыслит неадекватно. Вся его активная деятельность переходит в раздражение и чувство вины, то есть чрезмерная страсть переходит в невежество. Текст. Оказавшись под преобладающим влиянием гуны невежества, а потом акуру, человек, погружается во тьму, делается сонным, утрачивает разум и становится жертвой иллюзии. 14.13. Растрачивая свои силы и нервы в гуне страсти, человек находит прибежище в гуне невежества, называя это усталостью. Чтобы снять стресс, ему нужен алкоголь или переедание. Так он погружается в состояние безразличия. Азартные игры и другие мошенничества помогают ему почувствовать себя хотя бы иногда на высоте. Поэтому жадность и безумие – это неотъемлемая часть материалистичной культуры. Текст. Человек, находящийся под влиянием гуны благости, умирая, попадает на высшие чистые планеты великих мудрецов. Умирая в гуне страсти, человек рождается среди тех, кто занят корыстной деятельностью, а умирая в гуне невежества, попадает в царство животных. 14.14.15. Из этого текста понятно, что вся вещественная сторона жизни в какой-то момент полностью исчезнет. Но приобретенный гун останутся с человеком и определят ему следующую форму жизни. Подобно этому, как в выборе обуви, главный критерий – это подходящий размер. Форма жизни должна соответствовать приобретенным гунам. Человек не возьмет себе красивую обувь, если она не подходит по размеру, потому что не сможет в ней ходить. Кто-то может сожалеть, что не получил высокой должности, но на самом деле он не может действовать на этом уровне. У него другой размер гун. Например, человек хорошо изучил менеджмент, но по качествам обидчивый и мстительный. Тогда быть менеджером для него – это носить слишком большой размер. Он натрет себе мозоли, и когда боль будет нестерпима, ему придется переобуться. Для кого-то быть великим человеком – значит занимать высокий пост на службе и стать высокомерным. Но от его высокомерия вокруг него будет много конфликтов и страданий. Неудовлетворенный он все же хочет добиться признания и славы, силы своего положения. Но таким путем он развивает только плохие качества и может упасть до человека ненавистничества. В следующей жизни у него есть опасность родиться зверем. Но тот, кто носит свой размер обуви, способен ходить даже по острым камням и перейти через непроходимые места. То есть человек не должен ломать свою природу, а действовать в соответствии со своей гуна-кармой, как Арджуна. Воины находятся под влиянием гуны страсти, но поскольку Арджуна будет сражаться для Бога, для высшей добродетели, то его деятельность признается чистой, и душу не запутывает гуна-карма. Это было понятно, нет? Следующие тексты. Плоды добродетельных поступков чисты и относятся к гуне благости. Действия в гуне страсти приносят человеку страдания, а деятельность в гуне невежества лишает его разума. Гуна благости порождает истинное знание, гуна страсти разжигает алчность, а гуна невежества приводит к глупости, безумию и иллюзии. Любой характер человека – это проявление гун, с которыми он добровольно или вынужденно соприкасался в своей деятельности. Соприкасался либо пассивно созерцая, косвенно, либо вступая в непосредственный контакт. Например, человек работает в тюрьме, тюремщиком. Непосредственно он не является заключенным. Но наблюдая поведение и культуру людей в тюрьме, он тоже приобретает определенные качества. Врач постоянно имеет дело с больными, судья с преступниками, продавец с покупателями, служащий с начальством и так далее. Так каждый человек соприкасается с низшими гунами материальной природы, поэтому каждый человек нуждается в очищении, которое предоставляет ему самое чистое из всех гун благость. Это действует на благо всех. Следующий текст. Те, кто пребывают в гуне благости, после смерти поднимаются на высшие планеты. Люди в гуне страсти остаются на земных планетах, а те, кто находится под влиянием низшей из гун, отвратительной гуны невежества, попадают в адские миры 14-18. Для людей в гуне благости существуют высшие миры. Для тех, кто находится в страсти, есть земные миры. Для тех, кто в невежестве, существуют адские миры. Все это делают, устраивают гуны материальной природы. Земной мир представляет собой маленькую модель всей Вселенной, потому что здесь можно развивать любую гуну. Человек может создать рай на земле, а может создать ад. Поэтому, чтобы не попасть в ад, человеку земному необходимо руководство Бога из Бхагавад-гиты. Потому что гуны имеют затягивающую природу, как, например, дурную привычку приобрести легко, а избавиться от нее болезненно трудно. Бхагавад-гита и другие священные писания предупреждают человека об опасности материальной природы. Она настолько сильна, что без руководства Бога ее невозможно преодолеть. Значит, настоящая цель человека – не вступать в конфликт с гунами материальной природы, а познать Бога. Так он преодолевает их влияние. Жить в лесу – это жить в благости, жить в благоустроенном городе – это жить в страсти. А проводить жизнь в публичных домах, питейных, игорных заведениях – это значит жить в невежестве. Однако молиться и проводить время в храме – значит быть под надматериальными гунами, потому что в храме, общаясь с Богом, человек забывает обо всех материальных людских различиях и осознает, что каждый человек ходит под Богом. Храм предназначен для всех людей – и ученых, и неграмотных, и для грешников, и для праведников, и для царя, и для дворника. Тексты. Скоро кончится, потерпите. Тот, кто видит, что все в материальном мире совершается гунами материальной природы, и кто знает Верховного Господа, запредельного этим гунам, достигает моей духовной природы, преодолев влияние этих трех гун, которые связаны с материальным телом. Воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью, и вкушает нектар уже в этой жизни. 14, 19, 20. Здесь Кришна говорит очень важную вещь. Преодолевать нужно те гуны, которые связаны непосредственно со своим материальным телом, а не те гуны, которые пребывают в других телах. Только тогда человек освобождается от страданий и способен помочь освободиться другим. Как, например, если вы тонете в воде, то не сможете помочь другим, тонущим. Но если вы сначала сами выберетесь из воды, то способны спасти многих. Текст. Арджуна спросил: «О мой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто вышел из-под влияния этих трех гун, как он ведет себя и каким образом освобождается от их власти?» 14.21. Возможно ли, находясь в мире, сотканным из трех гун, вести себя как-то по-другому, то есть не в благости, не в страсти, не в невежестве? Ведь деятельность невозможна без участия материальных гун. Например, кукла не может двигаться, если кукловод не будет дергать за веревки. Верховный Господь сказал: «О сын Панду, про того, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, когда они появляются, и кто не жаждет обрести их, когда они исчезают. Кого не выводит за равновесие воздействия материальных гун, кто остается безучастным и трансцендентным, ибо знает, что все совершается этими гунами, кто всегда погружен в себя и одинаково относится к счастью и горю, кто не видит разницы между горстью земли, камнем и слитком золота, кто одинаково встречает желанное и нежеланное, кто остается непоколебимым, одинаково принимая осуждение и похвалы, бесчестие и почет, кто одинаково относится к друзьям и врагам, кто отрекся от всей материальной деятельности. Про такого человека говорят, что он поднялся над гуной материальной природы. 14.22.25. Здесь Кришна говорит, что гуны продолжают действовать в грубом теле освобожденного человека, но они не проникают в его разум, ум и чувства, его чувства, ум и разум, потому что его тонкое тело ума связано с Богом. Таким образом, освобожденной души меняется отношение к гунам. Три гуны могут приходить как просветление, благость, как привязанность, страсть и как иллюзия, невежество. Кто-то ненавидит благость, потому что живет в невежестве. Кто-то ненавидит страсть из-за просветления благостью, а кто-то ненавидит невежество. Так люди материально кого-то ненавидят, а кому-то привязаны. Но тот, кто освободился от трех гун, рассматривает их как внешнюю энергию, которая находится снаружи, и поэтому не связана с ними. Подобно человеку под дождем, раскрывшему зонт. Хотя кругом льет вода, он остается сухим. Поэтому он нейтрально смотрит на свои привязанности к семье, но с пристрастием выполняет свой духовный долг перед близкими, так как видит их как собственность Бога. Когда его хвалят или бесчестят, то он не видит в этом связи со своей душой, потому что это всего лишь описание разных материальных гун. На слова «ты красив» или «урод», «хорошо одет» или «бродяга», «умен» или «дурак» он не реагирует радостью или печалью. Такой человек будет сожалеть лишь о том, что люди придают огромное значение внешним вещам, а про вечную душу ничего не знают. Золото в его понятии не отличается от обычной земли. Из сострадания освобожденная душа хочет занять людей преданным служением Богу прямо или косвенно, поэтому пытается их вдохновить. Он знает, что люди в невежестве будут испытывать к нему неприязнь или даже враждебность, а те, кто в страсти, будут иногда прислушиваться, а потом забывать. Но развив благость, все смогут понять эту великую духовную науку. Те, кто целиком посвящается преданному служению, ни при каких обстоятельствах, не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брахмана. 14.26. Это очень интересное предложение Кришны. Целиком занятие преданным служением означает занять тело, речь и ум. Здесь не говорится о пожизненном решении, но просто целиком, хотя бы один день или хотя бы час. Даже 5 минут, но целиком. И любой человек, если он искренний, сможет обрести духовный опыт сознания Кришны, осознания брахмана. Такого опыта достаточно прожить одного мгновения, чтобы потом так или иначе встать окончательно на духовный путь. Я – основа безличного брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть средоточие высшего изначального блаженства. 14.27. Это последний текст. Здесь Кришна говорит, что в основе персонального брахмана находится личность Бога, Он Сам. Другими словами, это означает, что личность преобладает над энергией и пользуется ей, а не наоборот, энергия пользуется личностью. Брахман – это первый аспект познания Бога. Выше него находится второй аспект параматма, сверхдуша. А на вершине всего личность Бога, который включает в себя все аспекты. Издали Бог выглядит как свет, при приближении проявляется форма, а непосредственная близость открывает всепривлекающую высшую личность. Конец. Вы выдержали? Будут ли вопросы у нас? Или почитаем 15 главу?
Можно?
Не-не-не, давайте вопрос. Тут уже вы не успеваете следить. Идет перегрузка. Будут ли вопросы у нас? Да-да.
Хари Кришна, слышно? Дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны примите, пожалуйста. У меня вопрос по 13 главе. Гуру Махарадж, вы приводили пример сумасшедшего дома, как вот ложность самооценки. То есть это получается, ну вот о неадекватном восприятии себя, о почтении к себе, да, то есть в этом является, ну, заключена ложная самооценка. То есть как вот ее убрать, да, вот это разбить?
Как убрать ложную самооценку,
спрашиваешь? Ну да, то есть вы привели пример замечательно про сумасшедший дом, что вот так, ложная самооценка, то есть это вот, ну, потрясающе, но если это вот присутствует, да, то есть это вот проявляется как почтение к себе, да, вот манит вам. То есть как здесь можно?
Вопрос, как избавиться от этого?
Да.
Как выйти из сумасшедшего дома?
Да.
Нужно следовать рекомендациям врача. Так Прабхупада говорил. Ложная самооценка, на этой почве ложной самооценки происходят все наши эмоциональные вибрации. Приятно, неприятно. Обиделся или наоборот возгордился. Вот все вот эти вибрации, любые, это все из-за ложной самооценки. Я себя считаю телом. Я себя должен сам оценить, прежде всего. Как? Перед зеркалом, например. Как я одет? Нормально, я приличный. Я написал себе это все. Все подписал, что здесь все в порядке. А кому-то не нравится. У меня проблемы. Почему не нравится? Я же знаю, что у меня все нормально. Я себя отождествляю с этим внешним видом. Это просто пример. Любые эмоциональные вибрации – это основанные на ложной самооценке. И что происходит? Рекомендация врача какова? Я не это тело. А кто я? Даса, даса, ну дас. Вот она, правильная самооценка. Безопасная. Постепенно, чем больше мы ее усваиваем, тем больше мы освобождаемся от этих вибраций эмоциональных. Обиды или ложная гордость. Кто-то нравится, кто-то не нравится. Это все становится низким, маленьким, уходит вниз, как самолет. Взлетаете, и все это как будто, боже мой, одно пространство вокруг, столько пространства, а мы там делим, знаете, в этих вот мелочах что-то там ищем. Этот пример интересный был в Индии, когда мы ехали в поезде, в индийском поезде. И поля вот эти вот зеленые-зеленые в Индии. Такая яркая зелень, там, может быть, это пшеница или рис у них, ну, неважно. И где-то там пальмы какие-то, гряды идут деревьев. И вот поле красивое. И два барана там, смотрю. Так вот разгоняются. Бабах головой. Аж в поезде слышно даже. Столько всего, понимаете? За пучок травы. Боже мой, там столько полей. Не поделили какой-то пучок травы, понимаете? Понимаешь, что такое ложная самооценка? Это два барана. Тут драться за пучок травы, хотя этой травы полны-полно вокруг вообще. Принципиально. Моя трава, понимаете? Вот это вот именно. Арджуна и Господь Шива так столкнулись. Описывается, когда Арджуна совершал аскезы в Гималаях, его послали братья, чтобы он обрел это божественное оружие, приобрел. Знали, что будет битва предстоящая в будущем, и вот Арджуну послали. И он метил на Господа Шиву, по-моему. Да, на Господа Шиву метил. Лук был рядом с ним и стрелы. И в конце концов Господь Шива явился, но в облике охотника. Кирата. Ну, не кшатри, он кирата. Там просто охотится на кабанов, на оленей. Какой он кшатри? Просто охотник. Тоже лук и стрелы, но охотник. Но как появился? Сначала кабан прибежал. Выл Арджуна из медитации. Бегает. Дикий кабан. Думаю, Арджуна воин, он, чтобы тут не бегал, не беспокоил мою медитацию. Взял лук и выпустил стрелу в него. И стрела его моментально убила. Но выяснилось, что там две стрелы. Арджуна очень удивился. Он пустил одну стрелу, там две стрелы. И появился этот кирата. Говорит, это мой кабан. Я думал, кто ты такой вообще, какой-то охотник вообще. Я Арджуна вообще. Так, с чего ты взял? Моя стрела первая, конечно, прилетела туда. Вот конфликт начался. Но это было милостью Шивы создано все. Шива спровоцировал Арджуну на этот поединок, чтобы испытать его, чтобы медитировал на него. Он, Шива, знал, что Арджуна – это вечный спутник Кришны, великий воин прославленный. Вся вселенная знала Арджуну. И Шива явился в форме этого охотника, и стали сражаться. И какие бы оружия ни посылал в него Арджуна, уже там чуть ли не брамастру, он все поглощал просто. И спокойно стоит. Арджуна бросил лук тогда, и кулачный бой начался. Не уступал Шиве, не уступал ни в чем. И Шива не знал, как его вообще усмирить вообще. Шива сам растерялся, ну что с ним делать вообще? Дерется. Уже я все оружие забрал, все сделал. Продолжает драться уже все до конца. Вот воин, а? Тогда Шива уже запрещенный прием взял его так, обнял и так и сдавил. А Арджуна в это время уже дым изо рта шел от сражения. Дым пошел, описывается, из ушей рта. И Шива так его до потери сознания сдавил просто. И Арджуна потерял сознание, потом, когда пришел в себя, увидел, что перед ним Шива. О, извиняюсь. Харе Кришна, я не распознал тебя. Я на тебя долго медитировал, но я не ожидал, что ты придешь в такой виде. Это аханкара Арджуны была. Ну, природный он был воином. Имел свою гордость, да? Арджуна говорит, что опирайся на свою природу. Можешь опираться на свою гордость, но не на ложную. Как? На свою природу опираются через дхарму. Ты имеешь право гордиться, если ты на самом деле великий человек. Имеешь право это делать. Но перед более великими ты не имеешь права гордиться и называть себя великим. Вот он этикет. У тебя есть право, если ты великий человек, хорошо, ну все должны видеть тебя, типа, атрибуты, там они носят дигвиджаи, такие тюрбаны большие, или там кто-то погоны носит, что он большой, да? Пост занимает, звание имеет. Но перед более высоким он не должен показывать себя. И должен знать, как вести себя с подчиненными через дхарму, не через погоны, через дхарму. То есть, таким образом, наше положение становится истинным, угодным Богу. Даже материально. То есть, мы не создаем беспокойство общества таким путем. Хотя мы разные, все хорошо. Старшим служим, с равными дружим, младшим помогаем, все хорошо. Поняла? Туда сначала.
Гуру Махарадж, а вот по 13 главе тоже вопрос возник. Вы сказали, что ложные чувства исходят из ложного эго. Получается, что ну, как бы есть и очищенные, да, чувства. Получается, когда мы избавимся от ложного эго, у нас чувства будут другие, да?
Ложное эго делает человека чувствительным к боли и наслаждению. Чрезмерно чувствительно бывает. Да? Есть такие психически больные люди, которые реагируют очень остро на любые моменты. Они уже больные. Ложное эго. Угу. Здоровый человек терпит легко, не замечает эти вещи. А когда ложное эго, оно травмирует, да? Оно травмирует наше сознание, наше тело становится больным. И малейшие вещи, но у нас проблемы, просто большие проблемы от маленьких вещей. То есть вся эта проблема из-за аханкары. Вот эти страдания, наслаждения. И она связывает нас с этим как бы пониманием жизни, что должно быть только наслаждение. Страдания не нужны, надо как-то устранять страдания. Несчастье нужно устранить. И они верят, что когда-то они устранят все страдания и будут только наслаждаться. В такой иллюзии пребывает аханкара.
Гуру Махарадж, а вот чисто, ну вот когда, ну вот теоретически, когда-нибудь ложное эго же уйдет, ну скажем, долгий путь духовной практики.
Да, уйдет.
Ну, а вот как они проявляются, чистые прям чувства?
Не уйдет.
Нет?
Нужно поглотиться истинным «я». Куда оно? Вот оно тело, это оно, ложное «я». Вот оно. Вот оно. Куда оно уйдет-то? Оно будет ходить, что-то думать, но жить по этим как гуна есть, гуна карма, так и будет действовать, оно никуда не уйдет. Душа должна стать хозяйкой просто, поглотить его. Должна по воле души жить это тело, действовать это тело. И все, зачем его куда-то упирать? Его уже и нет. Это инструмент лишь, это просто инструмент. Не резец же делает скульптуру, а скульптор.
Да.
Хари Кришна, я по поводу 13 главы. Вы вот сказали о том, что в теле два наслаждающихся. Одна душа, вторая сверхдуша. Но наслаждаются они по-разному. Душа наслаждается благодаря материальных чувств, а сверхдуша, так как находится над гунами материальной природы, наслаждается по-другому. С первой понятно все, как она наслаждается. Вторая сверхдуша тоже понятно, она наслаждается... Ну, скажем, в теле преданных тоже понятно, потому что преданные все свои действия посвящают как ягью сверхдуше. А вот в теле демонов, как она наслаждается? В какой-то лекции вот было, я слышала о том, что демоны мучают сверхдушу.
Истязают.
Да, истязают, да. И каким образом?
Наслаждается внутри себя?
Внутри себя.
Она всегда внутри себя наслаждается, независимо. Но поскольку преданный хочет достать удовольствие Кришне, то как бы это увеличивается наслаждение в этих отношениях. Uh-huh. Но сверхдуша, она сама самодостаточная. Не зависит от этого.
А можно еще один вопрос? Если или у кого-то.
Тоже вопрос по 13 главе. Мне вот очень запала фраза такая: «Глазами разума можно увидеть Бога». Вы говорили, что если практиковать, все правильно делать под руководством, то в сердце откроется духовный мир. То есть получается, что разум, он находится в области сердца, а не в голове?
Не в голове, конечно, только не в голове. А голова – это потому что набалдажник. Там череп, мозги, какой там разум? Где ты видела его? Один хирург так сказал, а я профессиональный хирург, я сделал столько вскрытий этих всевозможных операций на голову, трепанации, никогда не видел там разума. Вскрывал, нету, мозги. Разум в сердце находится тоже. Он близкий сосед души, разум. Очень близкий. Поэтому при помощи разума можно познать Бога. Просто, если вы поверите в Священное Писание Бхагавад-гиту, вы уже будете воспринимать Бога. Угу. Очень просто это. Это вопрос веры всего лишь навсего. Есть вера начальная, как в форме желания. Я хотел бы, да, я уже верю. Раз я хотел бы познать эти вещи, хотел бы узнать, кто такой Бог. Это начальная вера. Желание. А есть твердая вера, когда уже не зависит от моих желаний. Иногда гопи говорят, все, лучше без Бога. Она не зависит от этого. Это совсем другой уровень. Твердая вера, она не может быть поколеблена никакими обстоятельствами.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. А вот этот мир, он соткан из наших желаний, ну, материальных. И это желание, оно исходит из души, но вот этими материальными гунами оно искажается. Или же вот когда наступает этот момент, когда душа желает вот это чистое желание, ну вот, без искажений. Но что происходит с гунами материальными? Когда человек становится преданным, что с гунами происходит? Они же все равно влияют, но это желание, оно же не искажается больше через гуны. Но куда гуны идут?
Нет, гуны можно наблюдать. Они не обязательно должны влиять. Если человек уже осознал душу, они не оказывают влияния на его чувства, ум и разум, на тонкое тело. То То есть душа на самом деле не имеет отношения к этим гунам. Если душа берет под контроль ум, это уже духовное. Ум уже духовен. Под контроль чувства – это уже проявление души. Понимаешь, да? Если я кому-то говорю, сделай, ребенку своему скажу, сделай это, и он делает. Угу. Я это делаю через него. Он действует правильно, потому что действует по моему указанию. Там уже нет глупостей. Нет глупостей. Также, если душа руководит умом и чувствами, там уже нет гун. Об этом спросил?
Да, да. Ну вот гуны, они же все равно здесь всегда будут пребывать в материальном. Вот и мы же не можем от них избавиться.
А зачем? Мы уже избавились от их влияния. От них не нужно избавляться. Это энергия Кришны. От Кришны мы не можем избавиться. Не в этом дело. Быть неподвластным этим гунам. Вот в чем решение. Не уничтожайте материальный мир.
Угу.
Он вечно будет существовать всегда. И себя тоже не уничтожайте. Просто выйдите из-под влияния этих гун. Вы все увидите как бы со стороны. Как действует ваше тело, вы сможете понять, когда со стороны его увидите. Как действует ваш ум, когда вы со стороны будете наблюдать, что это такое. Если вы так будете наблюдать со стороны души, себя, то вы никогда не пойдете на поводу ума, который что-то придумывает. Вы никогда скажете, это материальная природа, она обманывает. Это мой ум, это материальная природа, которая всегда обманывает. Всегда обманывает. Даже в благости. Но вы никогда не будете доверять своему уму. Своим убеждениям, своим мнениям никогда не будете доверять. Вот этим вот именно, от ума, от вот этих вот телесных, материальных. Вы просто поймете, это просто провокация Майи, это тело. Она мне внушает, что это я. Это провокация Майи. Это не я вообще. Я заслужил это, да, я получил это тело по заслугам, совершенно верно. Но теперь я говорю, это не я, это не мое. Я отдаю эти, как бы вот, вожжи управления Кришне. Твоя энергия. Кришна руководит, я просто выполняю волю. А Кришна, поскольку друг, он знает, куда мне привести. У него все адреса, там у него все есть. Знает, где мой настоящий дом, как я по-настоящему должен выглядеть. Вот, видите? Так что не сомневайся.
Разрешите, я задам свой вопрос, а потом один вопрос из эфира есть. Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, а почему Кришна к Арджуне постоянно обращается, ну, разными именами? То о сын Кунти, о потомок Бхараты, о безгрешный. Почему?
Почему разные имена? Это великие имена. Потомок Бхараты. Бхарата – это был, ну, самый великий, наверное, один из самых великих правителей земных. По его имени земля называлась Бхаратой. А ты потомок Бхараты, значит, будь достойный этого вот имени, этой линии. Сын Кунти тоже. Кунти, она тетка Кришны. У них есть свое родство. Когда он говорит сын Кунти, то он напоминает о их близких отношениях, о родстве. Так они используют разные имена. И Арджун тоже разные имена использует.
Спасибо. теперь один вопрос из эфира, если можно. Дмитрий Вишневский пишет. Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о глубинном смысле джапа малы и как это связано с именами гопи.
С именами?
Гопи.
Гопи? Я немного знаю о таких вот глубинных вещах. Ну, как? Ну, простая вроде вещь. 108 бусинок, это 108 основных гопи. Кришны, окружение Кришны, близкие гопи. Во Вриндаване, на Голоке тоже. Из них 8 особенно выделяются. 8. Аштасаки их называют. И вот поэтому эти 8 бусин, они отмечаются отдельно на четках. Там должен быть такой узел, который отмечает 8 этих особо приближенных гопи. И вот 108. И суть в том, что каждая бусина олицетворяет гопи. И то есть мы повторяем не сами по себе Хари Кришна мантру, а с преданными. Или под влиянием этих преданных. То есть гопи вместе с нами повторяют эту джапу. Такой эзотерический смысл. Но обычно я не напрягаю ум, когда повторяю мантру на четках. Я не напрягаю ум в этом направлении. Я даже всех имен не знаю гопи, эти 108 гопи, что перечислили, я их вряд ли что-то перечислю. Не изучал. Почему? Потому что согласно Шри Прабхупаде, как я понимаю, это придет свое время, откроется. Я в это верю. Если даже не прочитал эти имена, эти гопи, я знаю, что это откроется в свое время, естественным образом.
Спасибо за ответ большое.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, преданные. Мысли, они несут, буду я ли нести за последствия, за свои мысли, так же вот, как за действие, то есть карму.
Так же, как за действие, нет, в Кали-югу нет, снимается это. Ответственность. Это невозможно. Если бы мы несли ответственность за каждую мысль, мы бы не выжили. Если ум неконтролируемый. Когда ум под контролем, то ответственность повышается. Да, ты правильно говоришь. А в этом обычном случае люди сейчас не несут ответственность за свои мысли. Просто это является поводом для ссор, недоверие и обид, то лишь всего лишь на все.
А то, что говорят, мысли материализуются?
Ну, когда уже действие совершается, да. Угу. В этом опасность, что если мы все-таки думаем о чем-то, можем это сделать, и тогда придет ответственность. Уже явная. Например, я иду и смотрю магазин золота. И в уме я уже ограбил его. Полиция не приедет. Никто не заявит. Если человек посмотрел с вожделением на какую-то женщину, то же самое. Не будет какой-то реакции. Хотя я слышал, что в Эмиратах будет реакция. И даже в Индии есть в поездах предупреждение не смотреть на женщин. Пассажирам. Все вместе где-то едете, там рядом. Не смотреть на женщин. Не разглядывать. Запрещено. Могут наказать. Вот пожалуйста, женщина какая-то на меня смотрит постоянно. Полиция придет, накажет. Потому что может случиться действие. Предупреждают эту вещь, опасно. Поэтому ум, да, это тонкая форма деятельности. Но пока мы не совершили поступка, строго не накажут.
Можно продолжение этого вопроса? Это вот не внешних последствий. А если сфера душа, он же слышит, ну и ты понимаешь, стыдно за эту мысль, ну как бы, да, последствий не будет, но стыдно перед сверхдушой, перед Кришной, и ты говоришь, прости, ну, но эта мысль есть. И что ты с этой мыслью делаешь? Ты же сам ее не можешь как бы от себя убрать, эту постыдную мысль.
Это так же, как вор. Есть разница между вором, которого не разоблачили, и которого разоблачили. Все знают, что он вор. И он уже не ворует в том месте. Это И как только ты понимаешь, что твоя душа все это видит, ты разоблачена, ты уже не делаешь этих вещей, ну, в таком чувственном наслаждении. Да, появляется, но тебе постоянно стыдно, и все. Но ты не сделаешь это. Mm-hmm. Поэтому философия Бхагавад-гиты, что она делает? Она разоблачает наш ум. Мы теряем силу греховной деятельности. Мы сами начинаем понимать, что я вот падший человек. Как я могу гордиться своими этими дурными мыслями или тем более поступками? Все, вы уже не можете это делать, как раньше. Ум разоблачается. Прабхупада дает пример человека, который своровал кусок золота или драгоценности и убегает. А за ним погоня. Но с этим ценностью убегает. Но его догоняют. Берут за шиворот уже. И за что он бросает? Говорит, это не мое. Я отрекаюсь. Я отреченный человек. Разоблаченный ум. Также преданно начинающие, когда слышат философию, начинают понимать, говорят, о, я не это тело. Это не моя семья, это не мой институт, это вообще не моя родина. В эту крайность бросаются, потому что родится в пушку. Думают, я отречен, и все уже. Хотя до отречения еще далеко.
Можно ли действовать согласно это, можно ли в гунах действовать согласно своей природе? Или это невозможно? Надо подняться над гунами.
Не в гунах.
Можно согласно, природу, да. Вот свою согласно природу писанию. Найти именно в гунах.
Да,
согласно. Для не мешает все-таки. Ты держишь перетекание постоянно, то там, то сям, все перемешано. И поэтому не поймешь, кто ты, что ты.
Или поэтому руководствуемся наставлениями, священных писаний, духовного учителя и все. Угу. Это уже не те гуны, это уже дхарма называется, угу. Не просто гуны. То есть мы уже выполняем свои обязанности, все в порядке. Перед Богом все в порядке. Гуны это как? Гуна-карма тела, это инструмент всего лишь становится. Не опасно. Этот инструмент не опасен.
Хари Кришна.
Спасибо большое за ваш труд. Такой вопрос. Как я понял, что не испробовав все виды вожделения, невозможно оказаться в сатва-гуне, да, гуне благости. Ну, чтобы это было не деланное, не искусственное. Ну вот на своем примере как бы жил нормально. И вот недавно у меня был такой, как бы этот... сильный такой удар по материальной стороне. И мне захотелось как бы это все... Сначала была безнадежность, беспомощность. И как бы для самого себя и для других хотелось как бы доказать, что ну, можно восстановить все это. А в настоящий момент есть уверенность в этом. Но вот эта вот как бы среда, ну вот эти все как бы отношения... не совсем интересны. Ну, как бы изначально была цель как бы все это восстановить. Сейчас я уже понимаю, что все это как бы ну, не стоит в целом времени, сил. И в то же самое время вот этот 1% благости как бы неохота быть, заниматься духовно, но без денег. Как бы в нищете тоже неохота духовно заниматься. Вот я не знаю, это либо это про доверие, либо это про решимость. Такой какой-то пограничный этап. И вот не могу с этим как бы этот.
Тебе нужна деятельность обязательно. Не знаю, как, что ты восстановишь или что ты начнешь заново, но ты должен зарабатывать деньги. Твоя природа такая. Но не бывают же какие-то потери, ну и что? Совсем бывает такое. То есть успокойся, не будь как бы, ну, встревоженный сильно, что ты ослабнешь, если будешь в стрессе находиться из-за потери. Просто начни что-то заново или что-то восстанови. Пускай это будет еще не такое что-то, но будешь развивать постепенно. Но ты должен действовать, как Арджуна, сражаться, продолжать. Ну, ранение, ну и что? Продолжай, пока ты жив. Материальный мир, мы же читаем, всегда тут есть, то потерял, то приобрел, то потерял, то приобрел. Вообще, материальный или сравнивается с работой пчелы. Она мед собирает, 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 потом медведь приходит, все забирает. Так случается, так случается. Но у преданных другая ситуация, потому что мы не корми, мы зарабатываем, и мы что-то жертвуем, мы что-то развиваем, сознание Кришны, то есть мы с Кришной, связаны, поэтому продолжай. Ищи возможности. У тебя же есть этот еще разум, природа, опыт, все есть. В чем проблема?
Спасибо. Вопрос за Ланьку.
Вопрос из группы. Главное качество, которое реально нам поможет, это быть честным, особенно с самим собой. В чем это проявляется? Как практично быть честным с самим собой? И какие препятствия и иллюзии есть на этом пути?
Это сложно, правда? Это, наверное, самое трудное, быть честным. Самим собой это фактически уже осознавать Бога нужно хорошо. Мы же обманываем-то именно себя всегда, главным образом. Самообман. Других обманываем только потому, что уже мы обманули себя. То есть человек честный внутри себя никогда никого не обманет. Но обманутый, сам обманутый уже обманывает других. Он верит в какую-то ложную вещь. Обман, в какой-то обман верит. Поэтому он действует уверенно в этом направлении. Обманутый обманщик, так называют, да, человека вот, обусловленного. Это трудная задача, да. Но начинается с того, что мы принимаем духовную практику, образ жизни. И следим, чтобы не обманывать себя. Сказано, вставай рано утром, вставай рано утром. Раз ты принял, да, вот эту линию, принимай, честно принимай. Повторяй свои круги, старайся внимательно. Служи преданным, не обманывай себя. Что эти преданные мне не нравятся, или там что-то еще какие-то оправдания постоянные. Это все самообман. Этим наставлением, которые получаю по группе Парампари, нужно просто честно следовать. Без всяких выдумок. Ну, стараться, потому что бывают ситуации, как волна сбивает с курса. Но не моя вина, конечно, ну, мир такой. Но тут же я восстанавливаю этот курс. Я помню, что я должен делать. Вот таким путем. Человек становится честно перед собой.
Спасибо большое за ответ.
Продолжение этого вопроса. А когда завышаешь свой уровень, это тоже самообман, и потом вот чувствуешь, ну, это ложное
то
эго.
То же самое, да. Завышаешь или занижаешь. И человек себя хорошо чувствует только, когда он адекватен по отношению к себе. Когда нет свидетелей, он делает то, что он должен делать. А вот в присутствии других что-то из себя строит. Всегда какая-то ложная вещь проявляется в присутствии других. Престиж на него влияет. Когда случилась революция в 1917 году, верно? В Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади это было. Там были царские палаты, это Эрмитаж, там были царские палаты. После этого стали, кто-то вынес все личные вещи царя, когда уже все это расстреляли, там убрали, народу раздавали. А одному человеку посчастливилось, как он говорил, сапоги царские достались ему. Уже они там были какие-то старые, уже рвались там швы, но он ходил и всем показывал, что он носит царские сапоги. Для кого он это одел? Чтобы показать другим. Вот это ложное я. А без оценки окружающих ложного эго, просто у него какие-то старые сапоги, и все. Вещи, как и есть на самом деле. Этот престиж очень сильная вещь, поймите. Это не шутка же. Но человек думает, это же не про меня престиж. Какой престиж? У меня нет никакого престижа. Он сбит с толку гунами. Хотя весь он выглядит именно таким образом и поступает. Разве вы не видите, что человек в одиночестве и на людях совершенно по-разному себя ведет? Окружающие люди очень сильно влияют, потому что они оценят как-то его. И каждый, кто попадает в какое-то общество, сразу себя начинает выдавать за какого-то необычного человека. Сразу же начинает это делать. Кем он вообще не является и не являлся никогда. И не будет никогда таким. И по его осанке, по его виду кто-то привлечется. Это очень необычный человек. Уже через день-два скажет... Надоело же, не знаю, куда от него деться вообще. Типичная ситуация. Это все ложные вещи, знаете. Привлечь своим видом. Ну, съесть кого-то, понимаете. Проглотить, фу. Хорошо. Есть такие рыбы, да?
Цветок.
Цветок есть такой. Звери тоже могут принять такую... Тигр, когда ловит этого оленя, он играет с ним. Сначала он убегает, конечно, от него, как сумасшедший. Когда устает, уже не может бежать. Тигр просто подходит и начинает играть. Так вот. Тут рогами так раз-раз-раз, потом расслабляется. Он его хлопает за глотку, и все. Нужное место поймал, и все. Через минуту уже он мертв. Так, здесь тут материальная природа. Каждый хочет кого-то проглотить. Кого тут проглотить? Идут на ночные клубы и смотрят, кого тут проглотить? Все хищники собрались там. Это все ложная самооценка, она и работает. Даса, даса, ну даса, и все. Надо успокоиться. Кришне эти ценности, у него другие чувства, другие оценки. У нас не оценят по ложному эго, по количеству денег. Вообще они так на нас не смотрят. Даже на тело наше не смотрят. Какое оно. Им это не интересно вообще. Это майя, материальная природа делает, которая стыдна потом перед Богом за то, что он вообще производит все это. Если он появляется, она сразу исчезает с этого места. Что стыд и позор. Душа превращается в кого здесь? Если Кришна приходит, майя устраняется. Все, больше нет, этого нет. Это все просто иллюзия. И даже находясь в этом теле, мы должны знать об этом. И не бояться сознания Кришны. Нашей природы, нашего преданного служения. Мы должны стыдиться, что мы преданы. Этим можно гордиться наоборот. Что я слуга, духовный учитель, слуга вайшнавов, слуга всех живых существ, да, вот так вот я хочу служить. Это наша гордость. А кто в материальном мире гордится, что он слуга? Нет, я проглочу кого-то сейчас. Мы прочитали с вами две главы, полторы главы сегодня. Закончили 13-ю. И 14-ю прочитали. С короткими комментариями. Вот то, что по заказу Эксмо я пытаюсь сейчас сделать. Когда мы читаем, я тоже вот как-то прорабатываю еще раз то, что написано. Я думаю, скоро уже дать в редакцию нужно. Я уже два раза просмотрел все. Какие-то вещи еще больше просмотрел. Пускай редакция мучается. Это как, думаете, нормально? Для издания?
Да.
Доступно. Про нервы, когда говорит, он устал, гуны страсти кончились нервы, он переходит в гуны невежество. Это вот очень интересно было.
Это ты поняла. Поэтому интересно. Практично. Ну, у нас пока нервов хватает, еще не кончились. Шрила хотел, чтобы писались книги. На основе вот его комментариев, на основе его шикши, чтобы это разъяснялось. Примерно можно привести Вьясадевы. Он написал Веды, но не все. Все остальное написали его последователи, ученики. Они развивали это знание. Мы тоже должны развивать это знание, раскрывать его в соответствии с временем, местом, обстоятельствами. Например, когда Прабхупада был на земле, законов об однополых браках не было. Не было. И то, что материальная природа, она же продолжает деградировать, да, какие-то новые формы иллюзий создавать. И поэтому люди забывают священное писание, но это неприменимо, мы живем в другом времени. Так обычно говорят. Но кто сейчас будет применять Библию, да, того времени вообще к современному миру? Все по-другому у нас уже. У нас нет рабовладельческого строя, допустим. Ну и также здесь вот прошли какие-то годы, да, 50 лет исконно отмечали не так давно. А за это время так много перемен внешних, и людей это сбивает с толку, им тоже нужны какие-то пояснения. А важно сохранить суть, то, что Ачарья дает. Его последователи должны писать книги, разъяснять эту науку. Это так же, как мы читаем стих из Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагаватам утром, да, класс Бхагаватам. Комментарии читаем, потом же мы начинаем комментировать. Потом это записываем, распространяем, это же то же самое.
Какие, как бы, критерии или правила, что, как бы, что дает право продолжать вот, объяснять священное писание, которое...
Ну, никаких прав нет, кроме желания.
Писать, что хочет.
Нет, на основе. Должен быть на основе это комментариев. На основе комментариев. Нет. С этой, если так вопросы задавать, то Прабхупада сказал такую вещь однажды. Жена Цезаря вне подозрения должна быть. Должна где-то остановиться. Например, гуру имеет право комментировать. Тут уже зачем такие вопросы задавать? А зачем быть гуру, если не комментировать ничего? Не разъяснять ничего. Тогда зачем быть вообще гуру? Или преданным зачем быть? Если он не будет разъяснять людям то, что там написано. Что у него есть опыт, есть преданность. Он обязан это делать.
Это Санатана Госвами, да, написала Бхагаватам Рупа, а Рупа Госвами написала Волка
Лакху.
Лакху, да. Он говорил, что она еще более сладкая, так же, как вот попугай, когда надкусывает плод манго, он становится очень сладким. И мне видно, что вот когда Шрила Госвами комментировал, продолжал говорить о писаниях.
Да, дорогие преданные, если вы видите, что книги Прабхупады вы распространяете, но люди не все там понимают в этих книгах, ваша обязанность разъяснять людям это. Это ваша обязанность прямо. Вы последователи Прабхупады.
Я где-то читала, слышала, что Прабхупада так говорил об этом, что он хотел, чтобы ученики продолжали, комментировали. Ну, просто я к тому, что какие-то должны быть. Ну, это хорошо, когда ну, старший преданный такой, который хорошо понимает Писание, не будет спекулировать, не свое направление не откроет на основе каких-то уже Писаний, а будет как бы, доносить суть того, что уже есть. А ведь не все же могут способны прокомментировать. Но захотят.
Гражданское право есть у любого человека написать что-то. Издать что-то. Это книгу или стихи, или произведение. Например, Гребенщиков издал Бхагавад-гиту. И она помогает некоторым людям прийти к Прабхупаде потом. Вот такие примеры я уже слышал. То есть сразу, когда мы читали Бхагавад-гиту Шрилы Прабхупады, там много комментариев, и было трудно с информацией справиться людям. Я себя особенно как-то читал, мне было трудно эти термины, вот впервые сталкивался, усваивать. А сначала я прочитал гиту Семенцова во всемирной литературе. Русский перевод стихотворный. Семенцов. Махабхарату Кальянова. Прежде чем я вообще пришел к Бхагавад-гите, как она есть Шрилы Прабхупады. Но и мне нужно было время, чтобы еще войти туда, вот понять, потому что объем большой комментариев. Это фолиант вообще. Могущественная книга. На 10 тысяч лет вперед. Сейчас, когда я читаю Прабхупаду, я уже вижу это все по-другому, конечно, с опытом. Что Прабхупада сделал, это титанический труд вообще. Немыслимо то, что он сделал. Но кто может труд такого титана сразу взять вот и воспринять? Поэтому иногда преданные ученики Прабхупады, они издавали Бхагавад-гиту, не издавали, а семинары делали по главам сразу же, не по текстам. Чтобы целиком еще главу, да, вот увидеть. Чтобы люди не видели глав, целостности Бхагавад-гиты. Или связи между стихами где-то не понимали. То есть там настолько тонкий разум, такие тонкие отношения между Кришной и Арджуной. То есть еще Бхагавад-гиту ее невозможно вообще описать. Это лишь маленькая попытка же. И Прабхупада сам хотел, я слышал, еще одно издание сделать Бхагавад-гиту, еще с комментариями прокомментировать. По-другому прокомментировать. Это необъятная вообще деятельность. Важно быть в преемственности, быть преданным. Прабхупада в введении все объяснил. Что такое Бхагавад-гита, дух Бхагавад-гиты, тема Бхагавад-гиты, в каком направлении все это нужно делать. Все заложил для нас, для нашей деятельности, преданного служения. Не так, что если люди нас спрашивают, что такое брахман и так далее, мы говорим, вот читаю книгу, я не знаю. Я не имею права говорить. Это не так. Вы должны своими словами ведь объяснять и вдохновлять людей. Вы должны быть вдохновлены сами. То есть, ну, сколько я помню себя, я всегда просил преданных проповедовать. С самого начала просил всех, чтобы все участвовали в проповеди. Не так, что из книги Прабхупады можете не проповедовать. Все закончится. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.